Москва, издательство «Эксмо», 2021 год. Мария Воронова. Клиника верности. Читает Мария Лутавинова. Замужество — это поле боя, а не постель, устланная розами. Пэлэм Гренвилл Вудхаус. Глава первая. Илья Алексеевич вернулся домой в 22:00 вечера. После работы он долго гулял по мрачному осеннему городу, бесстрашно ступая в антрацитовые лужи, зло разбивая ногами желтый, как кошачий глаз, отражение фонарей. Вглядывался в серые тени, спешащие мимо него, словно какая-то из них могла вдруг обернуться кудесником, готовым разом положить конец его отчаянию. Не замечая пронзительного ветра, он перешел Каменноостровский мост, поглядывая на тяжелые вязкие воды Невы, которые ветер шевелил с усилием, поднимая запахи солярки, тины и чего-то неуловимо свежего, чем всегда пахнет от больших рек. Он миновал Петропавловскую крепость, скользнул взглядом по минаретам мечети, еле различимым в темном облачном небе. Давно он здесь не бывал. Илья Алексеевич погрузился в воспоминания и сам не заметил, как ноги занесли его вглубь Петроградской стороны, к медицинскому институту. Он прошел по улице Льва Толстого, легонько задевая рукой прутья железной решетки, огораживающей территорию, и достиг главного корпуса. Несмотря на позднее время, во многих окнах горел свет, а мимо Ильи Алексеевича сновали, громко болтая и пересмеиваясь, молодые люди. Он остановился, с улыбкой глядя, как студенты группируются, закуривают, меняются тетрадками, азартно жестикулируют. Ухо улавливало знакомые слова: пара, сессия, препод, зачетка, анатомка. 20 с лишним лет назад Илья Алексеевич точно так же бегал по отработкам, говорил те же самые слова. Неужели прошло столько времени? Целая жизнь. Он нерешительно вошел в открытые ворота. Вот приземистое здание столовой, а вот седьмая аудитория, похожая почему-то на сельский клуб. Если пройти чуть дальше по дорожке, выйдешь прямо к общежитию, где Илья Алексеевич прожил все годы учебы, кроме последнего. Вполне достаточный срок, чтобы считать это место своим домом. Но воспоминание, неожиданное и острое, вдруг ударило в грудь. Илья Алексеевич развернулся и быстрым шагом отправился обратно на улицу Льва Толстого, молясь только, чтобы воспоминание не догнало его и не накрыло с головой. «Только не сейчас, только не сейчас», — твердил он в такт своим шагам. «Я должен сначала все решить, все устроить, а потом можно будет сколько угодно горевать и каяться». «Решить! Ха! Если бы он только знал, что делать!» Если бы мог найти хоть малюсенькую лазейку, хоть крошечную дырочку в окружающей его каменной стене безнадежности, он вгрызся бы в нее, не жалея себя. Если бы только он увидел дверь, хотя бы запертую, со всего маха бросился бы на нее. Но пока что он понимал, от любых его действий будет только хуже. «Я дома», — сдержанно сказал он в пустой коридор и сел на топчанчик. Ботинки, разумеется, насквозь промокли, носки тоже. Надо же, на улице он этого не заметил. Илья Алексеевич задумчиво пошевелил холодными и бледными пальцами ног. Куртка жены висела в прихожей. Тут же стояли ее сапожки, а тапочек, наоборот, не было. Значит, дома. Но не выходит его встречать. Что ж, за многие годы совместной жизни он к этому привык. Он взял ботинки, покрутил мокрыми носками в воздухе и пристроил сушиться на теплую трубу вентиляции в кладовке. «Сколько лет мы живем, столько я прошу поставить в прихожий шкаф вместо вешалки». Разумеется, ему не хватило духу произнести это вслух. «Живем как в деревне, все наружу. Прекрасно же знает, как меня это бесит, но за 20 лет так и не смогла найти шкаф, достойный стоять в нашем коридоре. О чем я только думаю? Если она поймет и простит нас, пусть делает все, что хочет, пусть хоть на пол наше пальто кидает, мне не жалко. Только она никогда не простит». Илья Алексеевич прошел в комнату. Жена сидела за компьютером, сосредоточенно двигая мышкой. То ли раскладывает пасьянс, то ли правит текст. На скрип дверцы шкафа она отвлеклась. «Что ты там ищешь?» «Шерстяные носки». Я промочил ноги. «Только аккуратно, ты вечно все перероешь». «Если у тебя ничего не найдешь», — буркнул Илья Алексеевич, разбирая ворох колготок. «Что?» «Ничего». Один носок он выудил, теперь искал к нему пару. Как это трудно — искать пару. Хоть носок, хоть человека. Он подобрал более-менее подходящий по цвету и надел. Сразу стало теплее. Он сел на диван и уставился на жену. Почувствовав на себе тяжелый пристальный взгляд, она отвлеклась от своего занятия. «Что, Илья?» «Я не отказался бы поужинать. Ты, конечно, уже поела». «Разумеется. Я забочусь о фигуре и не могу себе позволить питаться после 19:00. Впрочем, я могу разогреть для тебя». Она поднялась из-за стола. «Да, о такой фигуре стоило позаботиться. Высокая, с узкой костью, жена сохранила юношескую легкость тела. Нет-нет, работай, я сам поем». Илья Алексеевич усадил жену на место и в носках пошел на кухню. «Опять куриный суп», — вздохнул он, ставя тарелку в микроволновую печь. Жена готовила не то чтобы невкусно, но как-то очень скучно. Ее обеды больше напоминали произведение добросовестного повара из столовой, чем домашнюю еду. Она жалела денег на продукты, да и процесс ее не слишком увлекал. Усталая после работы, раздраженная, она вставала к плите, варила суп, вертела котлеты из дурного жилистого мяса. Насколько бы Илья Алексеевич не уговаривал ее отказаться от готовки хотя бы по будням, жена категорически отвечала: «В хорошей семье каждый день должен быть суп. Вот так. Должен быть суп и точка».